Ивар Рави. Прометей. Каменный век 2. Десятки тысяч лет назад наш современник обитает среди дикарей, земля чужая. Не ищет легких он путей. Царь камня, русский Прометей. Ивар Рави. Глава первая. Визит к соседям. Я находился на борту Международной космической станции на орбите Земли, когда мы прилетели через непонятные свечения и оказались в другом временном пространстве. Мой напарник погиб, пытаясь починить повреждения, причиненные нам космическим камешком. Мне не оставалось другого выбора, кроме как сесть на ставшей чужой и неизвестной планете Земля. Альтернативой было умереть от голода и обезвоживания на станции. Воспользовавшись спасательной капсулой «Союз», отстыковался и начал приземление. Из-за несовершенства моих расчетов вместо предполагаемой территории Франции приводнился на море, который я позднее определил как южный берег Турции. Мне удалось захватить со станции запас продуктов, медикаментов и немного нашей одежды. Даже ключи и мелкие инструменты тоже взял в спасательную капсулу. В связи с ограниченным пространством спасательной капсулы многие вещи пришлось оставить на станции. Решив, что ноутбук без электричества мне не пригодится, оставил и его, о чем не раз пожалел впоследствии. Я стал понемногу обживаться на новом месте, но отсутствие людей угнетало, пока в один день не спас из рук дикарей племени Канг троих подростков – Нел, Рага и Бара из племени Луома, уничтоженного более сильным племенем людоедов Канг. Нел стала моей женщиной, а ее братья – моими соплеменниками – русами. Мы прожили в бухте, куда течение принесло мою капсулу, 2 года. Вторая, суровая и длинная зима заставила изменить планы. Возможно, надвигается ледниковый период. На плоту нам пришлось отплыть вдоль береговой линии, спускаясь к югу. За время путешествия наше маленькое племя русов пополнилось 2 девушками-подростками, которых я нарек Лоа и Моа. По дороге мы пережили столкновение с ужасным племенем каннибалов, состоявших только из мужчин. Сумели их перебить и, наконец, нашли свою землю обетованную. В бухте, которую мы облюбовали, поселились бежавшие от каннибалов люди племени Гара. Племя я взял под свое покровительство, и мы стали мирно уживаться. Меня называли Макса, что значит «дух Макса», и моя власть была абсолютной. Способствовало тому наше появление со стороны воды и огнестрельное оружие, входившее в комплект спасательной капсулы. Когда охотник племени Гара по имени Лар нашел месторождение меди, а сын Хада, Зик, наткнулся на небольшое количество железной руды, пришел мой шанс изменить мир к лучшему. Шел 3-й месяц, как я, Нел, Рак и Бар попали в это поселение, где обосновались бежавшие от каннибалов люди племени Гара. Теперь это были не Гара, теперь они были русы. И общение у нас происходило в основном на русском языке, с вкраплениями слов языка Луома и Гара. Большинство из них я не различал ни по виду, ни по имени. Со мной чаще всего общался Хад, вождь этих людей до моего прибытия. Его сын Зик, которого я определил главным геологом нашего племени. И был еще очень могучий охотник Лар, в чьи функции входило обеспечение племени мясом животных. Рак у меня занимался вопросами общей безопасности. И несмотря на то, что он был еще юношей, его авторитет был незыблем и основывался на страхе предо мной, Макса, дух Макса, как прозвали меня аборигены. После того, как я выстрелом из пистолета поджег сухую пальму, дикари признали меня и склонили головы. Рассказы Рага и Бара, что я прибыл с небес, возымели свое действие. Мне боялись смотреть в лицо, и любое указание выполнялось беспрекословно. Вот за что люблю дикарей. Нет у них профсоюзов и желание позвездеть, что их работу плохо оплачивают. Вскоре после нашего прибытия произошел еще один случай, который усилил мой авторитет и добавил к моему имени приставку «дарб», что означало «исцеление», «выздоровление», «исцеляющий». Молодой охотник, преследуя стадо горных козлов, сорвался со скалы и сломал ногу. Его принесли в поселение. Голень была сломана в средней трети. Осколок кости проткнул мышцы и кожу. Когда его принесли, мое медицинское образование пришло в ужас. Открытый перелом. Нет рентгена, нет спиц и штифтов для фиксации костных обломков. И, самое главное, нет средств анестезии. Но оставить беднягу без помощи означало мучение и полную беспомощность. Анестезию заменил болевой шок, когда бедняга потерял сознание. Длинные рожковые ключи создали каркас для иммобилизации конечности. Труднее всего было сопоставить костные обломки, но и с этой задачей я справился. Когда закончил, поразился. Провозился около 3 часов, но сейчас бедолага спал с надежно зафиксированной конечностью. С помощью Хада предупредил его молодую жену, которой вряд ли было больше 16 лет, что 4 руки дней парень не должен вставать. Для надежности привязал его травяными веревками к самодельному ложу, которое смастерили Лар и Рак. Я периодически навещал беднягу Хума, несколько раз снимал повязку, проверяя на подвижность сопоставленные кости. Если образуется ложный сустав, останется на всю жизнь инвалидом. Вчера впервые разрешил ему встать и сделать несколько шагов. Хум слегка прихрамывал, но он самостоятельно ходил. Для Гара это было чудо. Как меня просветил Хат, такие больные или умирали сразу, или умирали спустя какое-то время, без должного ухода и полноценной еды. Теперь мое полное имя звучало Макса Дарп. Мне такое китайское звучание не нравилось. Дал указание звать меня просто Макс. После удачной плавки железной руды и последующей ковки наконечников для стрел в течение недели мы занимались оттачиванием стрельбы. Конечно, было далеко до успехов английских лучников, но мы уверенно могли добыть животное на расстоянии до 50 метров. С дальнейшими тренировками надеялся довести этот показатель до 100 метров. Утром поручил Гару заниматься стрелами, а Раму продолжать выплавлять из руды железные болванки. Сам с 3 своими приближенными собрался в путь. С луками за спиной, с копьем в руках и рогаткой за поясом моя свита в лице Рага, Бара и Лара смотрелась импозантно и воинственно. Хада оставил за старшего в плаже. Конечно, под чутким контролем Нел. Я, кроме копья и лука, захватил свой пистолет. С мачете и так никогда не расставался. Утром снял тетиву, чтобы проверить гибкость своего лука. Он распрямился мгновенно и снова напоминал идеальную прямую, ни намека на сгиб или усталость дерева. Вышли мы сразу после завтрака. Идти было 2 дня. С учетом того, что часть пути была через лес, и надо было преодолеть каменные насыпи по ходу горной цепи. Чем дальше мы уходили от своего поселения, тем гуще становился лес, местами превращаясь в непроходимую чащу. Приходилось идти в обход, чтобы не лезть через колючие кустарники. Лес стал редеть на подступах к горной цепи. Обычно мы уходили на охоту и на поиски руды прямо на север и довольно быстро доходили до гор. Соседнее племя жило восточнее. Горная цепь также уходила на северо-восток. Но перейти нам ее надо было в любом случае. Подъем мы начали через ущелье. Теперь я понимал, почему такой недалекий путь занимал 2 дня. С правой стороны скал сбегал тонкий ручеек, который терялся среди деревьев, доходя до моря мимо нашего поселения. Первый привал на полчаса сделали после 13 часов по моим часам. Часы мне снова пришлось переводить, но теперь уже на 2 часа вперед. После отдыха двинулись дальше. Узкая осыпающаяся тропинка позволяла идти только след в след. «Идеальное место для засады», — мелькнула мысль, заставляя вытащить пистолет. Но потом, подумав о возможном обвале из-за шума выстрела, снова спрятал его в кобуру. Кобуру я обычно не носил, засовывая пистолет за пояс. Но сейчас был официальный визит, и надо было выглядеть представительнее. Соседнее племя было родственно племени Хада, но звали они себя Уна, что в переводе означало «кабаны». Кстати, перевод самоназвания племени Гара означал «лисица». А вот племя Нел, Луома, не переводилось. Просто Луома. По крайней мере, мои Луома не знали, что означает это название. До того, как племя Гара оставило свое прежнее поселение и ушло на 2 дня пути на юг, оба племени находились по одну сторону горной цепи, с северной стороны. Каннибалы заставили уйти Гара, и они преодолели горную цепь, чтобы обезопасить себя. Племя Уна находилось слишком далеко к востоку от каннибалов, поэтому избежало встреч с ними. Мы расположились на ночлег в этом чертовом ущелье, которое никак не заканчивалось, едва солнце стало клониться к закату. Алар ловко разжег огонь куском кремня и металлическим куском размером с мизинец. Такие мизинцы мы отковали в первый день нашей плавки. Разжигание огня в любую погоду стало легче. Аборигены умели добывать огонь трением. У меня была линза, Но с появлением железа процесс стал обыденным и не требовал наличия солнца или долгих усилий. Поужинав, мы устроились на ночлег. Ребята сторожили по очереди. Я же, как дух Макса, был освобожден от этой процедуры. Утром не стали разжигать огонь. Откусывая кусочки мяса, продолжили путь. Вскоре мы миновали самую высокую точку перевала, где явственно ощущался холод, и начали спуск. До подножия спустились довольно быстро. С этой стороны горной цепи склоны были более пологие. С этой стороны склона лес был более редкий. На нашей южной стороне он был куда гуще и разнообразнее. Здесь по ходу спуска нам попадались лишь чахлые березы и ели, среди которых выделялись мощными стволами кедры. Именно кедры с нашей и с этой стороны горной цепи навели меня на мысль, что мы обосновались на месте Ливана в моей реальности. Выбор места был неплохой. На моей земле это место было местом рождения первых цивилизаций. Интересно, как назовут цивилизацию, которую я хочу создать? Мысль прочно засела в голове. Русовой? Русистской? Или просто русской? А что, неплохо звучит в любом варианте. Я представил урок истории в этой вселенной спустя много тысяч лет назад, как учитель прохаживается по кабинету и рассказывает ученикам. Сегодня мы разберем возникновение русской цивилизации, которая возникла на 10 тысяч лет раньше последующих, шумерской и вавилонской. Как вам известно, у истоков возникновения цивилизации стоял человек по имени Макса Дарп. Древние источники не могут сказать, кто он и как сумел в условиях каменного века создать цивилизацию, уровень которой опередил свое время на десятки тысяч лет. По одним данным, он межзвездный путешественник, по другим, есть и такая теория, это высший разум, принявший облик человека. Так или иначе, его появление на нашей планете Терра стало эволюционным прыжком, изменившим ход человечества и позволившим параллельно развиваться двум основным ветвям – человеку простоходящему и человеку созидающему. Человек простоходящий в своем эволюционном развитии не претерпел значительных изменений и дошел до наших дней практически без изменений. Это представители эректоидной расы. Человек созидающий эволюционировал. Есть предположение, что все представители этой ветви человечества – так или иначе, являются потомками мифического Макса Дарба. Мы с вами тоже являемся его потомками и относимся к креаторской расе. А теперь, дети, кто готов ответить на домашнее задание, поднимите руку. Прорисованность деталей в этом мысленном видении была настолько реалистичной, что я даже не понял, как очутился здесь, среди деревьев, в компании дикарей. Встряхнул головой, отгоняя наваждение. И придет же такое в голову. Но какой-то отпечаток этот образ оставил, словно я реально заглянул в будущее. Впереди послышался шум, и Лар мгновенно остановился, показывая жестами соблюдать тишину и неподвижность. Убедившись, что мы присели и не шумим, охотник скрылся среди кустов, вернулся буквально через пару минут.
«Макса, там рядом большой гуц!»
Так Гара называли медведей. Медведь – опасный хищник. Тот, которого я один раз видел в лесу, превосходил земных собратьев в полтора раза. Раздумывал я недолго. Нас четверо. Мы вооружены прекрасными луками. Наконечники стрел железные и наточенные. Есть копья. Также с железными наконечниками. Бритвенной остроты. А в моем пистолете пулевой патрон усиленного действия. Специально созданный под крупных хищников.
Так, слушайте меня. Мы заходим с разных сторон и стреляем в гуца из луков. Стреляем, пока он не упадет. «Если гуц побежит на кого-нибудь из нас, бросаем копья ему в живот или сердце и скрываемся за деревьями. Остальные в это время стреляют из луков и бросают копья».
Увидев на лицах своей свиты сомнения в благополучном исходе, добавил.
«Если все будет плохо, у меня есть молния и гром. Гуц будет убит».
При упоминании пистолета на лицах парней проступило явное облегчение. Мы, крадучись, прошли около 40 метров за Ларом. Пока он не дал знак остановиться, выглянув из-за густого куста, я увидел медведя, который лакомился ягодами в густом кустарнике. «Как медведь в малиннике», — прозвучало в голове. «Малина это или другая ягода, но раз зверь ею лакомится, то и нам подойдет». Я уже собирался дать команду рассредоточиться, чтобы охватить медведя полукругом, как на поляне появилось новое действующее лицо, точнее, целых три. «Крупные львицы». Сомнений в том, что это именно они, не было никаких. Львицы шли на медведя, нисколько не смущаясь его габаритов, который, в свою очередь, повернулся к неприятелю лицом и устрашающе взревел. Не издав ни единого звука, все три кошки рванулись к медведю. Но тот был не промах. Ударом левой лапы он отшвырнул первую львицу, которая отлетела на пару метров, и когтями правой прочесал по боку второй. Третий успел вцепиться в ляжку и сомкнуть челюсти. Взревев, медведь крутанулся, пытаясь смахнуть кошку, но задеть ее лапой ему не удавалось. Вторая львица, воспользовавшись тем, что медведь отвлекся, вцепилась в бедро, но неудачно. Она оказалась в пределах досягаемости медвежьей лапы, и на нее обрушилась когтистая смерть, разодрав относительно мягкий живот. Жалобно взвизгнув, львица отскочила. Сквозь разодранное брюхо показались петли кишечника. Сделав около 5 шагов, кошка завалилась на бок. Медведь сражался с двумя львицами отчаянно. Ему удалось раз попасть лапой по львице, что вцепилось ему в ляжку. Но вторая в этот момент смогла вцепиться ему в горло. В отчаянной попытке медведь буквально отодрал от себя львицу, располосовав ей оба бока, но та уже успела прокусить артерию. Несмотря на бьющую фонтаном кровь, медведь пытался стряхнуть львицу, но движения его становились слабее. Уже падая, он умудрился заехать когтистой лапой по третьей львице, которая с громким визгом разомкнула пасть и отскочила в сторону. Две глубокие царапины через всю морду кровоточили, заливая ей правый глаз. Косолапый сделал усилие подняться, но жизнь уже покидала его могучее тело. Захрипев, он конвульсивно заскреб когтями по земле. Наконец гигант, протяжно вздохнув, затих. Первая львица к этому времени сдохла. Вторую жизнь покидала медленно, но верно. Третья была легко ранена, но ослепла на один глаз. «Все стреляем в львицу!» — скомандовал я и, скосив глаза, убедился, что луки натянуты. Львица услышала или почуяла врага. Ее уши стали торчком, и в этот момент в ее тело вонзились 3 стрелы. Четвертая прошла мимо. Кошка бросилась в кусты, за которыми мы скрывались. Я вытащил пистолет, и в этот самый момент Лар кинул копье, которое вонзилось львица в грудь. С учетом ран, доставшихся от медведя, и стрел, копье перевесило жизненные способности львицы. Ее передние лапы подогнулись, и она упала на брюхо, пытаясь грызть древко копья. Рычание ее ослабло. Когда мы вышли из-за кустов, она попыталась встать на ноги, но не смогла. «Рак, добей ее, но постарайся не портить шкуру!» Юноша сорвался с места после моих слов и стал кружить вокруг поверженного зверя, выбирая место для удара. Копье он воткнул в шею. Хриплый рык вырвался из пасти львицы. Она пристально посмотрела на нас, словно пытаясь запомнить, и уронила голову, заваливаясь на бок. «Ребята, привал!» — скомандовал я своим спутникам. «Снимите шкуру с медведя. Мне нужны еще его когти и клыки, как и клыки львицы». Получив задание, Лар и братья принялись за работу, а я присел в стороне, охраняя их от непрошенных гостей. Сегодня мы точно не успеем попасть в поселение Уна, но бросать шкуру медведя я не собирался. Этот отважный гигант заслужил, чтобы его шкура украшала трон Прометея каменного века.